Приветствуем вас. Читаем труды Рабаша, том 1, страница 87, статья «И сталкивались сыны в утробе ее». Вопрос можно задавать в течение урока через kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 87, статья «И сталкивались сыны в утробе ее». «И сталкивались сыны в утробе ее». Пояснил Раши. Когда проходила она мимо места, где изучали Тору, Яков ворочался, стремясь выйти. А когда проходила мимо места, где поклоняются идолам, Эйсав трепетал, желая выйти. Баль-Сулам этим определил порядок духовной работы. Человек начинает свой труд на пути духовного продвижения, и когда проходит у врат Торы, то его внутреннее свойство, называемое Яаков, пробуждается, и человек хочет идти путем Торы. А когда проходит у места, где поклоняются идолам, то свойство Эйса в человеке стремится выйти. Человек от рождения создан с эгоистическим желанием получать ради себя, которое называется злом. Но есть в его сердце и духовная точка, определяемая как добро. И когда входит человек в работу ради Творца, он находится в состоянии постоянного перехода от одного состояния к другому. Поэтому есть у него подъемы и падения, совершенно отсутствует какое-либо постоянство. На него постоянно давит окружение, и нет сил противостоять всему этому. Поэтому, когда он пребывает в окружении тех, кто занимается работой чуждой духовной, основанной на эгоизме, то пробуждаются в нем эгоистические желания, стремясь выйти из сокрытия, в котором пребывали до сих пор, и стремятся захватить власть над желаниями человека, не оставляя ему силы ни для какой иной работы, кроме работы, направленной ради себя. Но когда находится человек среди тех, кто работает над Творца, то пробуждается альтруистическое его свойство, называемое Яаков, и проявляющиеся теперь действия альтруизма начинают управлять его телом и его желаниями. И тогда, оглядываясь назад, видит он, насколько был погружен в желание самонасладиться, и не может понять, неужели это возможно, чтобы человек так низко пал, находя удовлетворение в низких, в животных наслаждениях. Ведь недостойно это для взрослого человека, чтобы он строил жилище своей душе меж низких желаний и грязных мыслей. И он испытывает стыд и унижение от этих мыслей, в которых пребывал прежде. Но затем, проходя у мест поклонения идолам, когда вновь попадает в эгоистическую среду, то вновь пробуждается в нем Эсав, его эгоизм, и стремится вырваться наружу. И всякий раз это повторяется снова и снова у занятого духовной работы человека, день за днем. А у того, кто старается вложить в эту работу всю свою энергию, подобное состояние могут меняться даже каждый час и каждую минуту. И пошла она спросить Творца, узнать, для чего ей дано все это, чтобы сказал ей Создатель, чем все это закончится. И каков же был ответ? И сказал ей Творец, что в утробе ее два племени, которые станут двумя народами. Один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. А Раши поясняет, никогда не смогут они сравняться. Когда встанет один, другой упадет. И в этом причина разрушений. На развалинах Иерусалима отстроен Цор. В чем же смысл ответа, данного ей Творцом? Две эти силы должны быть в человеке. Ведь, как известно, основу творения составляет желание получить эгоистическое свойство, называемое Эйсав. Но приходит затем вторая сила, называемая Яаков, желание отдавать, альтруистическое желание, и каждый из двух этих сил в одиночку хочет властвовать над человеком. В этом и заключается вся борьба между Эйсавом и Яаковом, описываемая в Торе. Когда встает один, второй падает, и на развалинах Иерусалима выстроен Цор. Нам должно быть понятно и ясно, что не могут быть в человеке одновременно два противоположных желания. Или же им правит желание получать, или желание отдавать. Из-за этого необходимо раз и навсегда осознать, что человеку, желающему развиваться духовно, нельзя находиться там, где властвует всякого рода низменное желание. А когда увидит человек, что не в силах он противостоять своему желанию получать наслаждение, то поймет, что он против своего эгоизма ноль, не значащий ничего. То есть, при всем том, что пришел к осознанию того, что желание получать вредит ему, он при этом видит, что не может сам справиться с ним. Поэтому только тогда он понимает, что нуждается в милости свыше, что без помощи Творца невозможно выйти из-под власти эгоизма. И об этом сказали мудрецы. Эгоизм человека каждый день берет верх над ним. И если бы не помощь Творца, не было бы никакой возможности противостоять ему. Но только если человек уже встал на путь духовного развития и сделал все, что было в его силах, тогда не нужно ему верить в помощь Творца, потому что теперь он видит явно и сам, что не осталось ни одной уловки или совета, к которым бы он ни прибегнул. И все безрезультатно. Всякий раз помогал ему только Творец. И лишь тогда в состоянии человек понять, что помочь может только Творец. Но в чем теперь разница между ним и его товарищем по духовной работе? Ведь так же, как Творец помог ему, он может помочь и остальным. Поэтому не может человек возвыситься над остальными. Ведь видит он, что все, что он имеет сейчас, он достиг не своими силами. Но те, кто еще не начали духовно работать, кто не пришел еще к полной отдаче без какого-либо получения ради себя, те не видят пока, что Творец помогал им во всех их делах. Поэтому говорят они, что только собственными силами они достигли своего успеха. Поэтому-то есть еще у них повод гордиться перед остальными людьми, не вставшими пока на путь духовного возвышения. И в таком случае нет никакой разницы между стремлением человека к духовному и его эгоистическими устремлениями, потому что его желание к духовному основано на желании самонасладиться. И хотя учит он Тору и выполняет заповеди, но неведом ему спор между Яаковом и Эсавом, что в нем. И поэтому он не нужен. Нуждается в помощи свыше, чтобы Творец вытащил его из эгоизма и, смилостившись, дал ему желание отдавать. Потому что не видит он, что человек по природе своей не в состоянии работать альтруистически. И это от того, что даже в голову ему не приходит, что изучать Тору и выполнять заповеди нужно для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, а не ради себя. Из-за того, что работа на отдачу совершенно его не интересует, нет у него смены внутренних состояний, когда падает один, второй поднимается. Только когда начинает человек продвигаться духовно, лишь тогда начинают сталкиваться в нем эгоизм и альтруизм. Тогда человек должен сделать все от него зависящее, чтобы его эгоизм не одержал верх над стремлением к духовному, пока не осознает правду, что не в состоянии он помочь себе сам. И когда видит он, что не может больше ничего сделать, тогда рождается в нем потребность в помощи свыше. И тогда выполняется пришедшему очиститься, помогают. Но в чем смысл сказанного «и старше будет служить младшему»? Это значит, недостаточно еще человеку удостоиться того, что уже его стремление к духовному правит в нем, а желание получить, у желания получить нет никакой силы противостоять ему. Но ведь тогда человек может работать на Творца только с помощью желания отдавать. Необходимо же прийти к состоянию совершенства в его полном, законченном виде. Как сказали мудрецы, возлюби Творца своего всей душою своей, обоими началами, что в тебе заложено. Это означает, что эгоизм человека должен быть использован им для работы на Творца. Но для этого прежде нужно познать свой эгоизм. Основа эгоизма, заложенного в нас, является желание получать, от которого приходит к нам все зло, то есть все наши дурные помыслы и желания. Желание же отдавать приносит нам все наши хорошие желания и мысли. Поэтому, когда правит в человеке его альтруизм, его стремление к духовному, тогда все нисходящее на нас из высших духовных миров проявляется относительно нас как милость, как милосердие. Но это только исправление творения. Исправление творения, приведение наших свойств в единение со свойствами Творца, называемое слиянием с Ним, для чего нужно все свои мысли и устремления направить к Творцу. Но цель творения — это получение созданиями истинного наслаждения Творца, а не доставлять наслаждение Ему, как будто Творец нуждается в том, чтобы те, кто находится в самом низу мироздания, давали Ему что-то. Поэтому, если человек хочет получить что-то от Творца, то должен воспользоваться своим желанием получать, своим эгоизмом. Ведь именно он создан для получения наслаждения. Получает наслаждение только страстное стремление к чему-либо. И только такое стремление к наслаждениям называется желание получить. Следовательно, для получения наслаждения должен человек использовать свои эгоистические желания, сделав на них предварительное исправление, предав им намерение ради Творца. И это значит, что человек работает теперь на Творца и с помощью своего эгоизма. Эгоизм называется старший, так как с рождением даются человеку сначала эгоистические желания. И лишь когда достигает ступени, называемой 13-летия, даются ему и альтруистические желания. Об этом сказано, что старший служить будет младшему, то есть желание получить, называемое старший, будет служить желанию насладить Творца, которое зовется младшим. То есть оно будет служить желанию отдать Творцу. Таким образом, желание доставить наслаждение Творцу становится правящим в человеке. Иногда для этого человек использует желание отдавать свойства Яаков. И тогда называется, что он служит Творцу в альтруистических желаниях. А иногда для служения Творцу пользуется человек своими желаниями получения. И тогда говорится, что человек поставил на службу Творцу и свой эгоизм. Поэтому, когда человек работает на отдачу в своем желании получать, сказано в нем, что он любит Творца всей душой своей, как альтруистическое начало в нем устремлено к Творцу, в эгоизме своем он стремится его насладить. И на основании этого поймем слова Бензома. Кто он, герой среди героев? Тот, кто ненавистника своего обращает в любящего. В другом месте он говорит, что героем зовется тот, кто умеет обуздать свой эгоизм. В чем же разница между двумя этими толкованиями? И народ один будет сильнее другого. Когда поднимется один, падает второй. Все это сказано о свойстве «герой» в человеке, когда он подчинил свой эгоизм и правит им сейчас только желание отдавать, то есть только в альтруистических своих свойствах работает он на Творца. О свойстве же героя среди героев говорит выражение «и будет старший служить младшему», то есть старший — эгоизм человека. Служить станет младшему. Будет на службе желание отдавать, что означает, что человек использует свой эгоизм для того, чтобы доставить этим наслаждение Творцу. И тогда он приходит к работе ради Творца во всей ее полноте, всей душой своей. Как желание отдавать, так и желание получать несут наслаждение Творцу.
Мы изучаем эти статьи уже много раз и понимаем то, что пишет Рабаш. Человек, который приходит в группу, начинает работать в группе, только тогда он начинает раскрывать свое желание. Все прочие желания, которые обслуживают нашу обычную жизнь, не для того, чтобы объединиться вместе и достичь Творца. Они не считаются, что они имеют отношение к уровню человек в нас. Поэтому в них нет ни зла, ни добра. Просто животный уровень. Уровень человек — это тот, кто хочет установить систему Адама Ришон. Ее устанавливают из того, что достигают попыток объединиться вместе, буквально в душах, в точках сердца. Этим хотят установить себя против Творца, как образ человека, кли, объединенного, чтобы быть в подобии свойств с Творцом. Если мы объединяемся, то для этого нам нужно преодолеть наше эго, желание получать, которое противится объединению с другими. Оно называется эго. Все прочие средства, свойства, мы их просто не принимаем в расчет вообще. Это природа, которая дана нам Творцом. Когда мы раскрываем наше отталкивание от объединения, то и возопили сыны Израиля от работы. Тогда мы начинаем понимать, что без помощи Творца не получится. И начинаем молиться, просить у Творца, чтобы Он дал нам силу объединения над силой зла в нас. Это называется «все прегрешения покрывает любовь». То есть вся наша работа в правильном окружении, которое может нас пробудить, дать нам примеры, и все отталкивание в нас тоже относительно окружения. Над всем этим человек работает. Все наше свойство Эйсав, который раскрывает, насколько он не хочет объединения с другими. А сила Яаков в нас — это насколько мы принимаем свыше силу света и все-таки способны над Эсавом проделать объединение с другими. То есть, если встает один, падает другой, а если встает другой, падает первый. То есть, две силы в нас — Эсав и Яаков. Поскольку желание получать эгоистическое, которое целиком, полностью, по своему свойству противоположно объединению, оно находится в нас, в развитии по пяти ступеням желания, по пяти уровням авиюта. Корневой, первый, второй, третий, четвертый. И вот эти корневой и первый уровни авиюта, и первый, и второй, они, или точнее сказать, корневой и первый, это самый малый уровень, самый малый уровень авиюта нашего, малое отталкивание. Его преодолеть, мы эту силу называем силой Яакова. И это называется не застигший полного совершенства праведник. Это уровень Яакова, праведника. А если мы берем второй, третий и четвертый уровни Авиюта. Это называется Исраиль, большая сила Авиюта, преодолеть полную силу Эсава в нас. И вот так мы продвигаемся. И сталкивались сыны в утробе, это от начала работы до ее завершения. Вся работа над тем, как мы, над желанием получать в нас, которое все время нарастает, мешает нашему объединению, все-таки восстанавливаем объединение и становимся подобны строению Адама Ришон, то есть системе душ исправлены. Этим мы уподобляем себя Творцу во всем том кли, который Он сотворил. Вопросы?
Максим из Украины спрашивает, как человек может явно увидеть, когда ему помогает Творец?
Когда помогает?
Да.
Если он просит, если он вкладывается, иногда он не просит, еще не может просто обратиться, не чувствует, как обращаются, к кому обращаются, это приходит потом. Но если он вкладывается все-таки в группу, в учебу, в распространение, во все, что только можно в этом направлении, он чувствует изменения. Эти изменения, он чувствует, что они идут не от него, а... изменения постепенные, духовные, изменения качественные ощущаются в нас, как нечто, что вдруг раскрывается. Этого не было прежде. Вдруг я понимаю, вдруг я чувствую, вдруг я ощущаю, вдруг я постигаю. И этот скачок вдруг, внезапный, приводит к человеку ощущение, что это действительно происходит под воздействием некой силы, скрытной, внутренней, а не из некоего места тут, земного. Или он позабыл, или он стал умнее. Нет, эта сила сама пробуждает в нем возможность восприятия нового в разуме и в сердце. Эта сила сама дает человеку понимание, что это к нему идет из этой системы управления, высшей системы. Да?
Ученик из Петахтиквы спрашивает, когда я своими силами работаю, это мне гасит желание.
Еще раз.
Когда я сам борюсь со своими желаниями, это гасит во мне желание, в том числе стремление к Творцу.
Это верно. И всегда так будет. Он прежде работал из эгоистического желания. Сейчас эгоистическое желание видит, что своими силами оно ничего не достигнет. Так человек слабеет. Это верно, желание слабеет. Что ему нужно? Сейчас ему нужно получить желание от окружения. Тогда он сможет работать правильно в духовном направлении. А прежде он не работал вообще в духовном направлении. Поэтому ему сейчас показывают, что у него сил нету. В духовном направлении, в направлении отдачи. А прежде работал в направлении получения. Хотел получить от окружения все, что только можно. И вот так, а сейчас он видит, как их можно использовать. Все они в обратном направлении вообще должны работать. Он немедленно слабеет. Что я тут могу выиграть? И тогда... И тогда он должен прийти в группу, включиться в нее, и из нее, точнее говоря, через нее, путем группы, ну, скажем так, из группы получить силу отдачи, величие отдачи. И тогда у него какая-то возможность появится действовать в отдаче. Тогда он продвинется в правильном направлении. А прежде у него этого не было. Да, Муши.
А вы можете дать пример, что такое работать на Творца злым началом? Пользоваться злым началом и работать с ним на Творца.
Это очень высокая работа. Добрым началом тоже работа из нашего эгоизма, но у меня есть... Хорошо, сейчас успеем нарисовать. внутри нашей души есть Гальгальтейнаем и Ахав. В Гальгальтейнаем уровне корневой и первый, Шорош Алиф. В Ахапе Бет Гимель Далет, второй, третий, четвертый уровни. Если я работаю в Гальгальтейнаем, все это желание получать. Вот это все желание получать. Он не является добрым. Просто мы так говорим. Если мы работаем, я вот сейчас хочу работать ради отдачи. Наверху пишем ради отдачи. Это называется доброе начало. Это просто так называется. Это не является добрым началом. Оно просто пассивное. Оно очень слабое.
Авиют.
Бет Гимель и Далет, второй, третий, четвертый уровень, очень грубый. Я здесь должен получить. Здесь он наслаждается. От, как бы это точнее сказать, наслаждаюсь от отдачи, пишем, от отдачи, а здесь я наслаждаюсь от получения, когда я практически получаю. Поэтому вот это называется злое начало, а если я действую ради отдачи злым началом, то это называется своего ненавистника превращаю в любимого. То есть если вот здесь наверху у меня уровень Яков, то внизу вот здесь уровень Исраэль. Ясно, да?
Это в духовном понятно, а в нашем состоянии сейчас относительно группы. Можете дать пример каким-то желаниям, которые можно назвать плохими или хорошим началом?
У нас пока злого начала вообще нет, я бы так сказал, и доброго начала тоже. Только если мы всеми силами человек старается прийти к объединению. Все желания, они относительно объединения. Наверху так и пишем. Желания относительно объединения. Все желания. Подчеркиваем, все желания.
Только
Все духовные желания только относительно объединения. А если не относительно объединения, это природа, это животный уровень. Мы не учитываем этого вообще, не принимаем в расчет.
У меня нет злого начала?
В тебе есть. Ты ненавидишь общество, ты не способен с ними объединиться.
Давай.
Тебе очень трудно прийти к ним, объединиться, думать о них. У тебя немножко есть.
Мне радоваться?
Это уже продвижение.
О чем это говорит?
А, ты уже гордишься, что есть тебе злое начало.
Но до сих пор я этого не чувствовал. Но что значит теперь преодолеть это? Как это использовать ради Творца?
Это к тебе не приходит от преодоления злое начало. Злое начало приходит к тебе потому, что ты его легко раскрываешь, с легкостью. Потому что ты очень по природе уединенность любишь. А есть такие очень дружественные, они все время все вместе, им хорошо вместе, им труднее раскрыть это злое начало. Есть люди, которые любят общество, им труднее раскрыть, познать это, а тебе легче. Это значит, это не идет потому, что ты преодолел, хотел объединиться с ними, а так находится, с легкостью определяется перед тобой. А те, кто готовы объединиться по природе, пока они достигнут того, что не хотят на самом деле объединяться, их выяснение глубже и тяжелее. Но потом это все балансируется, уравновешивается. Это только в начале так. Одни и другие находятся как бы неравными в пути. Но потом нет. Трудность равная трудность.
Как в состоянии, когда сталкиваются сыны в утробе, как приходит через это к радости?
И сталкивались сыны в ее утробе. Это уже радость. Я раскрыл природу. Две формы. Форму такую и форму этакую. Сейчас мой выбор, с кем я хочу продвигаться. Или продвигаться с Эсавом к разного рода хорошим вещам, которые имеются в группе, в обществе. Против группы называется «я нахожусь в группе, но я с ее помощью хочу насладиться от нее». Управлять ими, увлечь их куда-то, обмануть их, просто насладиться внутри в группе. Обычный человек, мне хорошо. Приходим, наслаждаемся, сидим, трапеза, есть все, и грядущий мир, не то, что там снаружи, там животные, а я человек, я вот так. Вот я тут выигрываю с помощью учебы, с помощью группы. Все это называется Эсав. Эсав — это не просто так, где-то там кто-то работает снаружи, просто человек. Нет. Эсав — это тот, кто работает неправильно в группе. Он хочет ее использовать, эксплуатировать. Это называется Эсав. А тот, кто хочет использовать, эксплуатировать самого себя, чтобы установить связь и включиться в группу, вот это называется Яаков. Поэтому сталкивались сыны в утробе ее, ты понимаешь? Это высшая има, высшая мать, которая рождает эти две вещи, и не может быть одного без другого. Пойми, что это одно и то же желание. Ты только как ты им пользуешься. Если ты преодолеваешь Эсава, своего, свое злое начало, хоть немножко, ты называешься Яаков. Если ты преодолеваешь его больше, ты называешься Израиль, как здесь на чертеже нарисовал.
А что происходит до Махсома на этом этапе?
Еще раз.
До Махсома вот это сталкивались сыны в утробе. Что происходит перед Махсомом? Что это за борьба?
До Махсома
Эсава и Яакова.
До Махсома это ни то, ни другое пока. Тоже ты можешь так сказать. И Яаков, и Эсав, и Израиль тоже можешь сказать. Но до уровня Израиля нам еще далеко. Израиль это уже большой авиют, который должен раскрыться. Да?
Смола.
Микрофон туда.
Здравствуйте, Рав. Когда человек собирается сделать действие по отдаче, использовать все свое желание для того, чтобы выполнить действие по отдаче,
да.
Что, собственно, дает Гальгальта Инаем, этой малой части желания, справиться с этим огромным желанием получать?
Нет, 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 не так. Раскрываются в человеке части, пока в нем раскрывается корневой авиют, вот этот, отмечаем на рисунке, как его Эсаву. Он его преодолевает. Потом первый уровень авиюта Алев, потом второй, третий и четвертый. Это все этапы.
Но он использует все его желания.
Нет, 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 он даже не знает, какие желания есть в нем. Нет, нет. Даже вот здесь, когда у тебя корневой авиют, так в этом корневом авиюте есть свои подуровни. Корневой, первый, второй, третий, четвертый. В каждой самой малой части есть все части. Но это то, что раскрывается пока. Дай Бог, чтобы у нас раскрылся корневой уровень шорош. Это уже духовный зародыш. Мы уже находимся в этом объеме. зародыш, убар, это не то, что в материальном кусочек плоти развивается. В духовном ты развиваешь себя с помощью высшего света относительно Творца, внутри группы, объединяясь с ней, таким образом, что ты все более и более становишься объединен с другими и приходишь к некой форме Адама Ришон. Она называется убар, зародыш. Это очень большая работа в понимании, в ощущении, в постижении, что есть у тебя в этом очень много сил, действий.
Правда ли, что перед любым духовным действием я должен... Я не могу сделать действие по отдаче, не облачившись в какой-то парцов. Что за преодоление в этом усилии?
Я не знаю, какой парцов.
Ну, я всегда должен работать двумя силами.
Мера связи моей с товарищами выстраивает во мне парцов. Насколько я с ними способен объединиться, послушай, насколько я способен, насколько мне удается объединиться с ним. Мне удалось с этим, с тем, вон с тем, еще. И так, в общем, несколько процентов от каждого, не знаю как. Вот это та форма, в которой я объединился с ними. Она и называется «мой парцуф». Что значит «мой парцуф»? То, что я объединился, это моя форма души на нынешний момент.
Из этого единство растет новое авиют, из этого усилия, которое я...
То, что есть в этом объединении, над чем ты преодолел, чтобы над этим объединиться, это называется авиют. То, что ты постиг из высшего света, чтобы объединиться с ним, это называется закут, чистота, сила экрана.
Спасибо.
Да?
И подготовка, и урок сейчас говорят о рождении. Мы были во вторник с группой товарищей в очень особенной группе на трапезе. Одна из женщин говорила о родах и о беременности. И она говорила, что она до последнего момента не чувствовала, что это реально, что это произойдет. И только в последний момент, когда младенец вышел, она поняла. И тогда она говорила о том конгрессе, который будет у нас. Она чувствует, что это должно произойти, что это будет удачно. Вопрос, как мне прийти к этому состоянию? Я этого не чувствую. Как мне прийти к состоянию, где мы точно преуспеем? Как мне передать это ощущение всем?
У нас есть только одно устремление. Против него раскрываются все прочие проблемы, то, что мы, в которых мы находимся. Устремление к объединению. Если ты все время подталкиваешь себя к объединению, ты раскрываешь все те силы, которые действуют против него. Тогда ты раскрываешь также обязательность, насущность в помощи света, в помощи Творца. Это все, в общем, состояние очень простое. То, что мы с ним не работаем, у нас нет знаков работы. Нам кажется, это настолько тяжело. Но что мы изучаем? Имеется желание получать, оно полностью объединено в своих частях, под воздействием того, что высший свет объединил эти части, и эта структура называется Адам Ришон. Есть некий объект, в нем части эти слиты друг с другом. Вот так. Все. Это зернышки желаний такие. Они все объединены, все слиты. Здесь есть клей. Этот клей — свет. Изначально этот клей существует. Он его немножко, не надо много. Говорят, уровень нефеш де нефеш, свет нефеш, подчеркиваю. Свет нефеш. А желания тоже малые. Желания на уровне авиюта шораш, корневой уровень авиюта. Здесь есть уровни шораш алиф бет гимель далит де шораш. То есть от уровня шораш все уровни: корневой, первый, второй, третий, четвертый. И свет нефеш ты тоже можешь взять наранхай, но это наранхай де нефеш. Вот это все то, что есть. И это называется Адам решен прежде грехопадения. И все. Нету большего. Все это происходит свыше, вот так. И это называется ангел. Он ангел. У него нет злого начала, нет ничего. И тогда пробуждается в нем сила желания. Что сделать? Желание хорошее. Желание хорошее. Оно называется Хава, жена его. Хорошее желание. Что говорит Хава? Давай получать ради отдачи, как в мире Никудим. И тогда оба они, вот здесь Хава, вот здесь Адам, и вот здесь оба они хотят получать ради отдачи высший свет. То есть быть большим парцуфом, перейти от малого парцуфа к парцуфу большому, как в мире Никудим. Был мир Никудим в состоянии катнут, в малом состоянии, а потом хотел сделать гадлут, большое состояние. Почему? Потому что в гадлут они больше действуют в отдаче Творца, потому что они действительно отдают, потому что они получают ради отдачи. Что значит Хава? Хава — это уровни авиюта. Бет гимель далет. Второй, третий, четвертый. Кто такой Адам? Уровни авиюта. Шорош и алиф. Корневой и первый уровни. Это Адам был. Он вот так, хороший парень. Приходит помощник от противного. Почему он так называется, теперь понятно. И говорит, но мы можем такое большое желание получать. Оно и называется женщина. Слабое желание получать называется мужчина. Хотя, казалось бы, наоборот, но это надо понять, привыкнуть к терминам. И тогда они оба действительно могут получать ради отдачи во все желание получать. Адам, в общем, был силой преодоления над этим малым желанием, которое там имелось. Все ему дал Творец, и желание, и экран. Все было склеено, все было объединено. Прекрасная система. Что затем происходит? То, что ему дали желание получать, где не было у него силы слияния на это. Бет гимали далит, как в большом состоянии гадлут мира Никудим. Когда мы говорим, произошел зивук на решемот далит и гималь. Далит гимель, идущий от Наида Гальгальта. А Адам решил, он не мог, у него силы этой не было. Тогда он разбился. Когда он разбился на части, все эти части называются души частные. И каждая часть, вот каждую частичку, это все частные души, отдельные частные души. То есть, что такое частные души? Они и прежде были внутри этой структуры, которая называется Адам Ришон. Только они были склеены вместе. Как ты знаешь, как внутри рыбы все эти икринки. Вот эти икринки ее. Икринки в рыбе находятся в таком мешочке, а потом одновременно они выходят. То есть, они вот так были склеены. Икра. Они были склеены вместе, потом вышли наружу. Так и эти души были склеены, потому что высший свет удерживал их вот так, но удерживал их в состоянии катнут, в малом состоянии. А когда в них прорвалось желание получать стало больше, чем сила света, которая их удерживала. И тогда все это взорвалось. прорвали все границы и вышли наружу. В этом и есть разбиение Адама Ришон, его грехопадение. С тех пор каждая часть, в ней есть уровни Шореш Алиф Бет Гимель Далит полного авиюта. И кроме того, это не те уровни авиюта, а тот свет, который они хотели получить ради отдать, обратился вниз в них ради получения. Все эти желания теперь хотят насладиться этим светом. То есть внутри нас есть сейчас желание получать огромное, очень большое. Мы не чувствуем этого. Нам дают почувствовать только тоненький слой, самый высший. Но и он тоже раскрывается при условии, если мы хотим объединиться, присоединиться к этой структуре Адама Ришон. Тогда начинают раскрываться эти желания разбитые. А все прочее имеет отношение только к тому, что я внутри сам. Вот это, скажем, я, вот это вот один из миллиардов таких же, как в икринке, как икринка в общей массе икры. И у меня вот здесь есть желания животные, то есть внутренние мои. То, как я существую, как некое семя, отдельная икринка. И только если я объединяюсь, тогда я раскрываю ту силу разбиения, которую надо исправлять. А мою внутреннюю природу вообще не надо исправлять. Я останусь так, как есть. Я с собой ничего не буду делать. Это останется. Никакой заповеди нет исправлять. Это не мешает. Потому что я должен получить вместо силы отталкивания силу объединения. И все. Я должен работать только над клеем между нами, а не над собой самим. Поэтому вся наша работа в группе. И все направление должно быть или на объединение, или на разъединение. А самого себя человеку вообще запрещено углубляться в такие расчеты. Есть многие люди, которые сидят, грызут себя. Кто я? Что я? Почему я такой эдакий? Почему ты такой? Вот это никого не интересует в духовном. Творца тоже. Но что, скажем, ты... Это шестереночка, а ты некая вал передаточный, а ты иной механизм, фильтр, а ты насос, а он еще какой-то генератор, а он еще что, какое-то устройство и так далее, и так далее. Все мы внутри, как мы есть. Надо только присоединить все в единую систему. А мы сидим и плачем над тем, что происходит в моем насосе. Насос внутри в полном порядке. Все твои его проблемы в том, что он не объединен правильно с другими. И все. Буквально так. Это совершенно иное направление, чем то, о котором думает мир. Поэтому вся работа над правилом «возлюби ближнего как себя» — это великий закон. Ты всех можешь объединить в единый механизм, в единую систему. Здравствуйте, уважаемый Рав. Ведь написано, и тогда скажи, почему я, Эдит, требую ответа у Творца? То, что вы сказали, что это никого не интересует.
Куда идти требовать Творца? Как это место называется?
Дом изучения Творца.
Дом — это то самое общее кли.
И вот она спрашивает, а почему же это я?
Да.
А вот то, что вы сказали прежде, никого не интересует. Ни свыше, ни внизу.
То, что думает человек о себе. А интересно то, что он думает об объединении с остальными. Поэтому называется дом, то место, где требуют общего кли.
Мой вопрос. Когда идет требовать Творца, она находится в некоем состоянии, в ее жизни сейчас. в состоянии чувств, обращается к Творцу с молитвой, с просьбой.
О чем?
В состоянии, в котором человек находится.
Ну хорошо, и что? Да, семья, секс, деньги, власть. Ну, одно из этих шести, которые мы знаем.
Из этой просьбы Творец, человек чувствует, что он находится в этой точке и хочет прорвать границы. Что он должен сделать?
Что он должен сделать? Быть умнее и не просить этого.
Не просить?
А ты что думаешь, Творец не знает? Знает. Что ты думаешь, это не он тебе это дал? Он дал.
Конечно, он.
Так чего ты просишь тогда? Ему что, нужна твоя просьба? Он бьет тебя для того, чтобы ты его о чем-то попросил?
Чтобы помог.
Зачем он тебе это дал?
Ну, чтобы больно было, чтобы
исправить. Что исправить?
Чтобы мы исправили.
Что тебе дал он? На какие-нибудь проблемы в семье, на работе, неважно что. Ты пришел к нему, говоришь, убери это от меня. Он тебе ставит условия, из которых ты можешь работать. Ты ему говоришь, нет, забери у меня эти условия, прошу тебя. Он лучше знает. Ты думаешь, он с тобой играется? Он тебе каждый раз дает условия, каждую секунду дает условия, из которых ты можешь продвигаться. А ты говоришь, я не хочу, уберите. Но все эти условия мы должны преодолевать только одним способом. С их помощью преодолевать. Вот у нас все эти олигархи, все акулы экономики, которые думают об экономическом кризисе, они тоже. Все думают, что если мы сейчас займемся именно этим, то все исправится. А это ничего не даст. Творец, разрушая все эти системы, хочет, чтобы мы работали в единстве, в подобии с природой, объединиться. А если не объединимся, он сделает нам их еще хуже, и не будет этому конца. Эти условия являются наилучшими для того, чтобы двигаться к объединению. И только объединение нам и нужно. Самое малое. Мера единства, да, ты почувствуешь сразу облегчение и в вопросах экономики, и в семье, и даже почести тебе будут. Почувствуешь себя наполненным таким, хорошим.
Человеку дают эти удары, он пытается исправить, объединиться.
Так мы уже тысячи лет видим, что это не помогает. Иди молись. Пойди там к стене плача, помолись камням.
Я уже был.
Молодец.
Я записку не вкладывал, но был.
Ну, ты же это понимаешь. Это как размазывать по ноге вместо того, чтобы принять то, что нужно принять вовнутрь. Психологически это помогает. Если мы говорим о времени изгнания, это совсем другое. Мы должны понять, во время изгнания мы варимся в таком вареве, которое стоит на очень медленном огне. Мы продвигаемся очень медленно через большие страдания. Это особый период такой, такой латентный, высиживание, внутреннее такое вынашивание, где мы должны смешаться душами и пережить очень серьезные проблемы. Но теперь, когда мы пришли к исправлению, к времени исправления, нет никакого оправдания тому, чтобы обращаться к каким-то вещам, чтобы успокоить себя и пережить изгнание. Изгнание закончилось.
Нет, но моя просьба только, чтобы он раскрыл мне глаза. Мое желание продвигаться.
Так ведь написано.
Да, иди в группу, учись, пробуждайся с утра. Все эти действия, которые могу себе представить. Мой мозг ограничен, но это то, что я знаю. Я хочу продвинуться, хочу прийти.
Да-да.
Но мне больно. Что делать?
Боль — это раскрытие желания получать без покрытия. В тот момент, когда ты его покрываешь, это становится наслаждением. Вот так, это как открытая рана, которой еще нет заживления. Ты не сможешь. Я тебе говорю, я не говорю, что тебе нужно сейчас бросить, забросить все свои средства, но тебе нужно больше вкладываться в единство себя, свое сердце и разум, хоть немного в этом направлении, и ты увидишь, насколько вдруг все рассеивается, как облака в небесах. Только на это нужно обращать внимание. Да.
Вопрос Якова из Германии. То, что вы прежде сказали, надо углубиться в группу и помочь. Что нас может интересовать, чтобы помочь в группе в связи с теми конгрессами, которые нам предстоят? С какой точки вы, товарищ, рекомендуете подойти к подготовке к конгрессу?
Я не понимаю его вопроса. Конечно же, нужно брать на себя определенные обязанности и делать как можно больше подготовки. Подготовка определяет все.
Он сказал, из какой точки человек должен подойти к этому?
Из того единства, к которому мы приходим уже в подготовке. Мы с данного момента и далее входим в подготовку к конгрессу. Мы уже находимся в этом, например... И сейчас все наши желания, все намерения, все действия, все свободное время, каждый момент, и в сердце, в разуме, даже вне зависимости от времени, я постоянно нахожусь в этом. Как мне пройти эту подготовку? И подготовка не менее важна дней самого Конгресса. Как я забочусь о единстве? Как я забочусь о единстве? Это постоянно должно быть на прицеле. Мне больше нечего ему добавить.
Доброе утро. Вы говорили о том, что надо пользоваться силой дерзости. Как мы перед конгрессами используем правильно свою дерзость, каким образом? В требовании нашем, в том месте, где мы сейчас требуем?
Дерзость — это, несмотря на то, что я не заслуживаю, я все равно требую. Но чего я не заслуживаю? Сила отдачи. У меня этого нет. Я для тебя ничего не сделал, мне тебе нечем платить, но я хочу, чтобы ты мне это сделал. Требовать силы отдачи от Творца мы можем. Как ты обращаешься к отцу или к матери, ты рожаешь меня, и ты мне все должен, пока я сам не вырасту.
В связи с этим, когда я, например, от отца своего в этом мире что-то прошу, я знаю, что я дерзок, но у меня и стыд, соответственно, есть.
Ну так проси вежливо. Но тебе есть у кого попросить? Он тебе должен в конечном счете. Творец нам должен. Дав нам злое начало, теперь он обязан, должен дать нам доброе начало. Отец твой тебя родил, дал тебе твою плоть, значит, он должен эту плоть и воспитывать, и давать ему определенное направление, и выслать в жизнь в готовом виде. Да.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Вы ответили Шломе уже на тему «не гасить боль», просить объединения и единства. Как мы можем позаботиться, когда мы приходим в группу, чтобы я там не погасил эту боль и продолжил ощущать все время это? Это то, что я чувствую.
Должна быть радость от того, что мы находимся в очень высоком и хорошем состоянии. То, что Творец дал нам такую идею объединиться в пустыне, быть там. Посмотри, сколько народу приезжает из-за границы, наших товарищей. Те, кто не могут приехать, они с нами с сердцем и душой. Готовят себя к тому, чтобы связываться с нами через экраны физически и через сердца, духовно. Это потрясающая вещь, которой никогда раньше не было в истории человечества. Та возможность, которая нам дана. И ты в этом находишься, один из миллиардов, чего ж ты хочешь? Чего в тебе такого? Ты не заинтересован? Мы будем молиться о том, чтобы у тебя отобрали эту проблему и вернешься к своей обычной жизни. Чем ты там хочешь заниматься? Я не знаю, чем, ослами или машинами, или людьми? Непонятно, что ты там делаешь. Какая разница? Оперируешь ты как врач или там с антилопами работаешь? Или ты действительно хочешь заниматься человеком, имея стремление к Творцу? Решай. Если ты попросишь, мы тебе все устроим.
Доброе утро. На самом деле, то давление, которое я чувствую наиболее, оно идет от женщин. Ты идешь ночью, учишься, должен быть хороший человек. Если во мне есть выяснения, они всегда идут через женщину. Я чувствую, что я делаю недостаточно, я эгоист. И она так резко это мне объясняет, как мне вот сейчас за неделю до Конгресса не только давление от своей жены ощущать, но от всего женского коллектива, чтобы почувствовать.
На самом деле человек, который начинает заниматься и учится, например, год, два, иногда даже больше, он в первые годы находится в очень большом напряжении и очень нетерпелив. Он еще не понимает, где он находится, он еще не чувствует. Высший свет хоть и воздействует на него, и воздействует на него сильно, но тем не менее эти изменения, которые способен человек пройти, способен терпеть, это изменения небольшие. Мы очень слабы на самом деле. Поэтому высший свет, несмотря на то, что он действует, и дает нам такие изменения, освещает нас внутренне до той степени, что мы, до того момента, как мы раскрываем их на уровне нашего желания, нашего чувства, пока это не приходит к моему чувству, внутри происходит очень много изменений, но пока мы не приходим к соответствующему ощущению, проходит очень много времени. Я просто не способен на большее. Так во мне устроена святая Келим. Поэтому это занимает несколько даже первых лет. И тогда страдают, да? Вокруг меня страдают люди. Жена, мои родители, мои близкие. Может быть, на работе, может быть, еще где. Да, совершенно точно. Они видят, что я нервный, например. Объясняют это как нервозность, потому что они не понимают, что происходит внутри меня. Раздражительность. Они понимают, что я недоволен собой, что я нахожусь в окружении, которое на меня давит. Просто, вспыльчивый человек. Ничего с этим не поделаешь. Только группа, еще раз я говорю, только группа здесь может тебя размягчить. Только тащи за собой свою жену в направлении группы. Группа должна тоже поэтому образовывать определенное сообщество, общину, где была бы связь между женщинами, чтобы они общались между собой, чтобы дети общались между собой. Это смягчает состояние. Поэтому я считаю, что очень важно заботиться об общине. Хотят этого или нет, это так легче товарищам.
То есть я чувствую, это то, что я чувствую, что самая лучшая подготовка, вот скажем, на прошлой неделе, я писал себе расписание по распространению, но это не помогало. Жена меня как раз резко критиковала.
Значит, ты должен использовать ее как помощь против него, и все. Что такое помощь против него? Понимаешь, что я сказал сейчас, или нет?
Я это чувствую.
Ты продолжаешь говорить, не думай ни на секунду. Где мое злое начало? Она является против моего злого начала помощью. Это ты должен привести в соответствие в семье. Поэтому, если она на тебя давит, скажи, ты права.
Я чувствую, что это правильно.
Скажи спасибо. За то, что она давит на тебя.
Повторяется все время. Я ей говорю, я чувствую, что я продвигаюсь. У меня вопрос. В субботу женщины встречаются. Моя женщина едет в Равадим, там встречается женская группа. В субботу мы встречаемся. Как я после всей этой недели, как вот в субботу мне это впитать? Как мне взять ее, их работу? Как почувствовать их работу? Помощь от противного.
Женщин, она тебе еще в два раза больше после этого вставит. Потому что это помощь против него, она там получит сил против тебя. И ты это почувствуешь. Обычно женщины говорят правду. Кроме выйти, если она находится в пути. Если она находится в пути и говорит что-то, ты ее очень хорошенько слушай. Через нее Творец говорит, я тебе серьезно говорю. Если она с тобой, не против пути, тогда действительно есть что послушать. Так, и я думаю, что на этом предложении мы закончим эту часть урока и перейдем к следующей.
Мы переходим к следующей части урока.